Обзор прессы. Публикация недели. Публикация недели.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Алексей Редфорд. А сегодня в студию к нам я пригласил мою коллегу, журналиста Беломорканала Ольгу Вербицкую. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Не всегда мы такие вот публикации, материалы обсуждаем, которые вызывают, может быть, оптимистичное настроение. Напомню радиослушателям, что Ольга в конце декабря опубликовала на Беломорканале материал под заголовком «В голове каша, в груди гнойная дыра, северодвинский дизморфинчик рассказал свою историю падения». Павел боролся с недугом до последнего дня. Герой сюжета Ольги Вербицкой умер от остановки сердца. Последние годы Павел отчаянно боролся за свою жизнь, пытаясь победить сильнейшую наркотическую зависимость. Ольга, вообще вот такие интервью некорректно называть, конечно, журналистской удачей, но это достаточно редко в журналистской практике бывает, что такие люди, которые вот уже подходят к порогу наркотической зависимости, которые нуждаются в лечении, они редко вообще соглашаются выйти на публику и рассказать об своих откровениях журналисту, который поведает об этом широкой публике. Давайте напомним эту историю, расскажите, как родилось это интервью.
Но на самом деле у него как раз-таки это интервью было целью некой донести до подрастающего поколения, да, для молодежи свою историю, дабы они не повторяли его ошибок, да, поэтому на интервью он согласился достаточно легко, после того, как мы узнали, что вот такой человек существует, ведь сейчас нам говорят, что в Северодвинске фактически не осталось дезоморфиновых наркоманов, да, что их уже нет, так как этого наркотика нет на рынке.
То есть официально так говорится?
Ну, да? Говорится о том, что притоны, да, то есть если Архангельск, там еще есть притоны, и с ними продолжают бороться, да, но это единичные притоны, то в Северодвинске силами сотрудников госнаркоконтроля такие притоны были повыведены, да, и опять же запрет на продажу лекарств, из которых приготавливали эту убойную смесь себе наркоманы, он вот внес такие коррективы, да, что, ну, что в принципе от этих притонов мы стали уходить. То есть цель у него была благая донести, поэтому сложностей в этом плане не было. Сложности возникли в том, что отказавшись от дезоморфина, он полтора года последних боролся с этим недугом, он, естественно, мир его не стал ярким и красочным, он очень сильно пил. И пришлось около месяца, я ждала вот тот промежуток, когда я могу словить Павла во вменяемом состоянии, в трезвом, когда он будет со мной членораздельно разговаривать и как-то донесет свою историю.
А вот он рассказывал, сколько он употреблял дезморфин, и вот, что, ну, довел свое состояние своего здоровья до такого уже крайнего состояния.
Дезоморфин, ведь, как говорят специалисты, и сейчас, да, как говорят и в госнаркоконтроле, и врачи, уже это все знают, что больше там 1,5-2 лет употреблять нельзя. Никто не умирает, почти никто не умирает от передозировки дезоморфином, но люди умирают от других очень страшных последствий, да. Вот в случае Павла предварительный диагноз – остановка сердца. Люди заживо сгнивают, и это было наглядно видно и у Павла, хотя он полтора года уже не употреблял, то есть эти раны остались, это на самом деле очень неприятная картина, да, даже для видавших виды, что называется. То есть, да, они начали потихоньку затягиваться, но это вот откровенная гниющая дыра на теле, и не одна. Поэтому они умирают от других заболеваний, которые вот и являются следствием употребления этого страшного наркотика, разрушающего человека изнутри. Поэтому Павел употреблял его чуть больше года, но 9 лет до этого он употреблял другие наркотики, да, то есть это падение же не моментально происходит, когда ты понимаешь, что ты на своей кухне будешь варить вот это вот жестокое зелье из непонятных вообще химических средств, там, что они только не добавляют для того, чтобы сварить эту отраву, да. Все началось с такого, так называемого, наверное, клубного наркотика, да, амфетамина, который в простонародье наркоманы называют феном, да, то есть это дабы повеселиться. Все ведь начиналось с этого у него 10 лет назад. А потом уже вот переезд в Питер. Ни для кого не секрет, да, что Питер – это не только культурная столица, но еще и город, который кишит всякими различными видами именно химических наркотиков. И там уже был у него героин. Собственно, там и начались такие серьезные проблемы у него уже со здоровьем, после чего пришлось вернуться сюда и здесь лечиться.
А он рассказывал, какой процесс лечения пришлось пройти? Это дорогостоящее лечение, это долгое лечение?
это бесконечная борьба после того, как он понял, что он наркоман, ведь он же долгое время не хотел этого признавать, да, как и, видимо, остальные люди. Признаться в себе, наверное, в том, что ты алкоголик или наркоман, очень тяжело. Так вот этот процесс у него занимал сначала, он обратился в питерскую клинику и, поняв, что ему не потянуть на те, по тем еще временам, да, лечение, которое обошлось бы, по-моему, в 500 тысяч, он говорил, причем от наркомании его бы не избавили, его бы лечили от гепатита, который он умудрился подхватить, да, и от других инфекционных всяких заболеваний. Он приехал сюда, в Северодвинск, лечить гепатит. Потому что, здесь, да, конечно, потому что здесь в рамках вот полиса он мог это сделать бесплатно. После этого у него, я не знакома с членами его семьи, я видела только маму, она сейчас тяжело больна, но, по-видимому, это какая-то вот уникальная семья, потому что до последнего момента они от него не отказывались. До последнего момента ему помогала сестра, его брат 6 раз оплачивал его лечение в Архангельской наркоклинике. То есть 6 раз этот человек пытался бороться и вновь падал, получается. Последние 1.5 года ему это удавалось, эта борьба.
Ну вот часто в телевизионных репортажах видим, которые сняты с участием госнаркоконтроля, так называемые притоны, в том числе и дисморфиновые притоны, такое вот понятие в СМИ иногда появляется. Ну и достаточно убого это все выглядит, да, больше похоже на проживание людей бездомных. Вот Павел в какой обстановке жил?
Обстановка – это первое, что очень сильно удивило, когда я в его квартиру зашла. Я тоже была готова к тому, что там, скорее всего, мне предстоит ни к чему не прикасаться, что там, скорее всего, очень грязно, убого и продано все. Ведь, ну, потому что этот процесс, да, вот падение личности, когда они продают не только свои там ценные вещи, но квартиры, машины, теряют работу и так далее. То есть проживал он в деревяшке в старом городе, поэтому, ну, я представляла, что это будет что-то ужасное. И была приятно удивлена, когда увидела его комнату, там было все прибрано, у него хорошая мебель, у него порядок, он сам следил за собой, да, то есть он себя не запускал. И потом, после интервью, мы с ним разговаривали о его каких-то общих знакомых, уже без камеры, он говорит, да, я видел вот эти вот ребят своих знакомых, которые с хороших работ уходили, теряли, ну, огромные деньги, кто-то был даже предпринимателем, да, опустился до того, что сейчас нет ничего у этих людей. Он не продал квартиру, и отчасти ему в этом, конечно, родственники помогли. Они тоже отчаянно боролись, видимо, за его жизнь вот до последнего дня и помогали ему.
С журналистом Ольгой Вербицкой, с журналистом «Беломорканала» обсуждаем ее эксклюзивное интервью «В голове каша, в груди гнойная дыра». Северодвинский дезоморфинщик рассказал моей коллеге свою историю падения. На днях он ушел из жизни. Ольга, скажите, вот вы когда брали интервью, вы чувствовали, что у этого человека, давно наркозависимого, есть надежда на излечение? Вот не то, что мы там постоянно от медиков слышим, что люди загнивают заживо употребление этого смертельного дезоморфина. Вот у Павла была надежда вообще? Вот, он верил, что завтра у него все будет хорошо.
Вы знаете, ведь всегда хочется верить в лучшее, да, и в то, что человек справится со своим недугом. Справиться с таким недугом, по-видимому, очень тяжело, ведь он же... У него был отрезан палец, например, да, у него были вот эти вот гниющие раны, то есть каково было это пристрастие, что он был готов терпеть эту адскую боль, то есть, видимо, оно несоизмеримо, значит, это пристрастие с той болью, которую терпят люди, вот сгнивая, как мы, да, сказали, заживо. Но я ему искренне, уходя, желала, чтобы вот все-таки у него все получилось. Конечно, понимала, что он уже не станет профессором, да, но что элементарно он вернется к работе, к нормальной жизни, было такое ощущение, что у него это получится, ну, там, грузчиком, мойщиком. Мы не говорим о каких-то высокоинтеллектуальных работах. Но было ощущение такое, да, что у него получится.
Ольга, скажите, в начале интервью я сказал, что некорректно называть это журналистской удачей, но такие люди достаточно редко соглашаются выйти на публику и откровенно рассказать о том, что с ними происходило и как они стали наркозависимыми. Вот пришлось этого человека уговаривать? Или он сам вот пришел в редакцию и сам рассказал? Как
будто... Нет, конечно, сам выходить он вообще едва ли может, несмотря на то, что 1.5 года он не употреблял, то есть какие-то у него нарушены координация абсолютно, то есть он тяжело ходит по своей квартире, ему продукты приносила сестра питания, да, то есть кормила его. Нет, его приходилось искать, его приходилось уговаривать. конечно, сам он не пришел.
Читатели вашего интервью в одном из комментариев, ну, можно сказать, прямо упрекнули вас в том, что не стоит журналистам рассказывать вот эти истории про наркоманов. Цитирую, вот некто Виктор написал: «Есть замечательные люди, которые просто цепляются за жизнь, и жизнь им отпускает еще какой-то срок. Пройдитесь по коридорам кардиологии, по коридорам онкоцентра Архангельской области. Вряд ли вы там найдете добровольца, посетившего такие центры». Не понял, что имеет в виду. «Сегодня, к сожалению, в Архангельской области заболевания распространились. На первом месте кардиологические заболевания, второе место – онкология. Что обращать внимание на наркоманов-то? Это их выбор, и борьба с такими людьми нужна другими методами». Что вы скажете Виктору?
Ну, ведь есть и такое понятие, что это естественный отбор, да, наркомания. Сильный выживет и не попробует, а слабый попробует, ну и закопаем, грубо говоря. Нет, это проблема, которая может коснуться кого угодно. Это проблема, которая может коснуться и, там, не дай бог, детей и знакомых Виктора, да. И очень сложно, как говорят психологи, уследить и словить тот момент, когда ребенок столкнулся с этим, и вытащить его из этого наркобреда. Поэтому об этом тоже нужно говорить. Что касается коридоров онкологии, кардиологии, к сожалению, наверное, да. Но лично я сейчас тоже там часто бываю, и эти люди тоже готовы рассказывать о своей жизни. Мы рассказываем разные истории, и история Павла, она не исключение. И его, как он сам это называл, исповедь была направлена именно на то, чтобы тот, кто только начал, посмотрел, что же все-таки может быть в итоге. Что вот эта вот, казалось бы, шалость, вот эти вот курительные миксы, которые сегодня пришли в город, да, заполонили просто. Сама была свидетелем, как шла компания молодых людей, и разговаривала о том, как они покурили, о эффекте. Красивые, симпатичные ребята, ну, скорее всего, старшеклассники, класс 11. И вот весь их разговор был зациклен на этом. Очень страшно, что у людей такие интересы, очень страшно, что они не понимают, каковы могут быть последствия этого. Павел – это вот прямое доказательство того, что можно упасть и, видимо, уже не подняться. Ну.
Я хочу, чтобы радиослушатели особенно прислушались вот к тому, что сейчас сказала Ольга. Нам вот в журналистской профессии приходится освещать самые разнообразные темы, в том числе статистику по онкозаболеваниям и другим. Но это действительно история для многих должна стать поучительной. Тем более, я вот читаю по статистике, по уровню потребления в России доля кустарного дезоморфина в общем объеме потребление быстро поднялось почти до 28%, заняв второе место, ну, после тяжелого наркотика, там, того же героина. У нас в гостях была журналист Беломорканала Ольга Вербицкая, которая взяла такое интервью с человеком, который отчаянно боролся за свою жизнь после длительного употребления дезоморфина. Ольга, спасибо за ваш рассказ.
Радиослушатели,
спасибо за внимание.
Всего доброго.
Обзор прессы. Публикация недели. Публикация недели.